Глава 10. Первые несколько секунд мы разглядывали друг друга молча. Дриада почти не изменилась. Те же тонкие миниатюрные черты лица и огромные раскосые глаза цвета изумруда, в которых я увидел одновременно растерянность, страх и решимость. Пока я валялся в отключке, у Мидори было время свыкнуться с ситуацией. И то, что я все еще жив, о многом говорит. Ведь я прекрасно помню, насколько опасной может быть лесная воительница. Прирезала бы, как цыпленка, и глазом не повела. Хотя тогда бы ей пришлось долго стараться. Сквозь мои щиты нужно еще пробиться. Да и Боровик с гоблином, похоже, не дремали. В то, что они спокойно наблюдали бы за тем, как меня убивают, мне мало верилось. Хотя тоже не факт. Цену чужой благодарности я уже знаю. Сидевшая напротив меня дриада тому яркий пример. Любопытно, сколько времени я был без сознания. Мельком взглянул на показатели щитов и скривился. Оказывается, все это время я был без защиты. Выходит, урон от столкновения с воронкой был слишком высокий. Проверив источник маны, я удивился. Полон под завязку. Быстро открыл заклинание и нахмурился. Все перезарядилось, даже сущности. А ведь там откат 5 суток. Не мог же я столько проваляться. С этим еще надо разобраться. На проверку и на то, чтобы взять себя в руки, ушло несколько секунд, но я понял, что Мидори все-таки заметила мое состояние, но виду не подала. «Атрейка мне больше нравилась», — холодно произнес я, в упор глядя на дриаду. «Выходит, слезливая история о маленькой дриаде, потерявшей свое древо, обычная выдумка. Ты, оказывается, все-таки владеешь магией». Активировав магическое чутье, я уже знал, что у Мидори нет источника. Несколько содержащих ману артефактов не в счет. Кроме того, утратив личину, она снова стала 12 уровня, но тема с древом явно была ее больным местом. Продолжая давить, я кивнул на стоявшего поодаль и внимательно наблюдающего за нами Боровика и добавил. «Со слов моего товарища, личину накладывал сильный маг». «Хе, я не удивлен. Притворяться ты мастерица». Глаза Мидори опасно сузились. Похоже, я все-таки задел ее за живое. Это хорошо. Мне нужна информация. Отец говорил, если хочешь выведать что-то у собеседника, напои его или, в крайнем случае, разозли. Так вы знакомы? Мне стоило труда не поморщиться. Добис, как всегда, вовремя. Боровик уже привычно положил свою ладонь на плечо гоблину и что-то тихо шепнул тому на ухо. Вступление гоблина привело дриаду в чувство. Она уже была готова наговорить мне всяких гадостей, но сдержалась. Я же, в свою очередь, не сдавался и продолжал давить. «Скажу больше, друг мой», — кивнул я Добису. «До определенного момента мне казалось, что мы друзья». Не обращая внимания на ладонь Боровика, гоблин спросил. «И что же тебя заставило изменить мнение?» «Все просто», — ответил я, наблюдая за мимикой Мидори. «Меня и моих близких предали». Помолчав мгновение, давая моим новым товарищам переварить сказанное, я спросил. «Судя по личине, папаша Джина придумал своим фамильярам новое задание?» Дриада слегка вздрогнула и, сжав зубы, ответила. «Я больше не фамильяр. Джина мертв». «Без Ми темная хворь все-таки его добила?» — спросил я. Дриада промолчала, опустив глаза, но я понял, что оказался прав. «Если тебе будет от этого легче, Джина до последнего не хотел сообщать о тебе», — не поднимая головы, тихо произнесла она. «Но это все-таки не помешало ему слить меня одновременно и тайной канцелярии, и людям Стального Короля». Мидори резко подняла голову. В ее глазах я увидел замешательство. «Погоди, так ты не знала, что он шпионил и на тех, и на других?» «Нет», — покачала головой она и тихо добавила. «Я думала, он служит только королю». Эмоции дриады были искренними. С моими волей и разумом мне уже было несложно распознавать такие вещи. «На меня ему было плевать», — отмахнулся я. «Уверен, он даже был рад избавиться от меня». «Не верю», — твердо произнесла Мидори. «Он не мог так поступить. Он думал целые сутки. Я видела его состояние. Ему тяжело далось то решение». Я склонил голову на бок и пристально с насмешкой посмотрел на дриаду. «Ведь простачкой ее не назовешь». Но она, похоже, от чистого сердца верила своему хозяину. Удивительно. Выходит, история с маленькой дриадой, оставшейся без древа и попавшей в плен, а затем выкупленной добрым ланистой на рынке рабов — это правда? «Увы», — мягче, чем хотел, произнес я, — «но вынужден разочаровать тебя. Джин медлил не из благих намерений. Он ждал подтверждения о продаже самки Полоза. Не хотел, чтобы сделка сорвалась из-за проволочек с канцелярскими шпиками». Я усмехнулся. «Держал меня под боком, подстраховывался. Старый интриган не хотел рисковать. Вдруг твои зелья подведут, и тварь очнется. Рядом ведь есть дурачок Эрик со своей молнией». Мидори было попыталась возразить, но я ее опередил. «Это не мои слова. Так говорили в канцелярии. Джину действительно было плевать на меня». Я медленно поднялся и с удовольствием потянулся, при этом продолжая говорить. «Там, где я вырос, люди часто использовали одно выражение — «не пытайся одной задницей усидеть на нескольких стульях». В лучшем случае останешься без стула, а в худшем... ну, ты сама понимаешь». Краем уха я уловил смешок гоблина. «Думается, мне, — продолжил я, — папаша Джина никогда не слышал о такой присказке. Помимо жирного куска от продажи темной твари, ему захотелось большего».
«О чем ты?» — напряглась Мидори.
«Ты знала о том, что во время нашего путешествия не проходило и дня, чтобы Джина не начинал уговаривать Ми предать меня?» «По глазам вижу, знала. Меня, кстати, это нисколько не злило. Я отчасти понимал старика. Собственный целитель при такой хворе, о таком раскладе можно только мечтать. Тебя я тоже понимаю. Жив хозяин, тебе хорошо». Пока говорил, краем глаза осматривал место, куда нас забросило. Мы у подножия небольшой скалы, по правую руку, шагах в 20 от меня, небольшой водопад. Вокруг, на первый взгляд, обычный лес. Судя по яркому солнцу, теплой погоде и сочно-зеленой листве, сейчас конец весны или начало лета. Обычный пейзаж, каких полно в округе моего родного Орхуса. Только вот не следует забывать, где мы на самом деле находимся. В любой момент лабиринт может осчастливить нас сюрпризом. Я не обошел вниманием моих спутников. Боровик и Добис держатся бодрячком. На первый взгляд живы и здоровы. Оба развесили уши. Если гоблин, понимающий, улыбается каждому моему слову, то Боровик реагирует намного сдержаннее. В его зверином взгляде читается сочувствие дриаде. А ведь еще несколько часов назад сам сомневался, помогать Атрике или нет. Чует мое сердце, нам еще предстоит о многом поговорить с этим странным магом.
«Хочешь сказать, что ты другой?» — с усмешкой в голосе спросила Мидори. «Думаешь, я тебе поверю, что ты относишься к гремлину-фамильяру как к члену семьи?»
«Верить или нет, решать только тебе», — пожал плечами я. «Кстати, ошибка Джину была именно в этом. Он не поверил. А зря. Ми предан мне не потому, что он мой фамильяр, а потому что мы семья. Кстати, Ми сам захотел присоединиться к нам. Мне пришлось согласиться».
«Еще бы! Это же фамильяр-целитель!» — съязвила Мидори.
«Я бы тоже не отказался от такого фамильяра», — подал голос гоблин.
Я обернулся. Добис и Боровик ухмылялись, как и почуявшие их поддержку дриада.
«Только вот очередь из гремлинов-целителей, готовых стать моими фамильярами, я не наблюдаю», — продолжил подшучивать надо мной Добис. «Может, поделишься секретом?»
Я хмыкнул и пожал плечами. «Легко. Для начала нужно оказаться в пустошах. Затем прибить несколько орков, освободить из рабства гремлина. Далее, победив шамана орков, добыть радужную скрижаль с заклинанием целителя и отдать ее гремлину. Вот, собственно, и все». По мере того, как я говорил, ухмылки сползали с их лиц.
«Хочешь сказать, что отдал радужную скрижаль кому-то другому?» — с подозрением в голосе спросил Боровик.
«Они разве существуют?» — ошарашенно произнес Добис.
Оба ответа «да», — спокойно кивнул я и обернулся к Мидори. В отличие от недоверчивых взглядов гоблина и мага, в глазах дриады читалось понимание. Все-таки за время совместного путешествия от приграничья до столицы Фрадии она имела возможность понаблюдать за нами. Папаша Джина рассчитывал, что бедняга-гремлин, убитый горем после исчезновения хозяина, оставшись наедине с целой столицей, будет легкой добычей. «Ничего не напоминает?» Мой неожиданный вопрос заставил Мидори вздрогнуть. Он ведь ее тоже не просто так из рабства выкупил. Помню, как Огр жаловался, что была потрачена огромная сумма, но, откровенно говоря, мне было плевать, что понадобилось старику от маленькой дриады. Меня интересовал только один вопрос, к которому я плавно подводил наш разговор. «Твой хозяин не учел один важный момент.
Меня не смогли подчинить, и единственным рычагом давления на мою волю стали мои близкие. В отличие от тебя, Стальной Король это сразу понял. Поэтому я сейчас задам тебе вопрос, от ответа на который будет зависеть твоя жизнь. Тебе известно, где держат Ми и Майю?» Появившийся из ниоткуда Обжора заставил вздрогнуть как Мидори, так и притихших Добиса и Боровика. Хар, наскалившись, буквально навис над съежившейся дриадой и угрожающе зарычал. На фоне монстра, каким стала Обжора, она казалась маленьким ребенком. «Я не знаю, где Ми», — дрожащим голосом ответила она. «Его забрали спустя несколько часов после того, как увели тебя».
«Канцелярские?»
«Нет», — покачала головой она. «Стальные скауты».
«Изаму Такеда?»
Мидори резко подняла испуганные глаза и прошептала. «Да. Ты знаком с капитаном стальных скаутов?»
«Выходит, пока я прохлаждался в застенках тайной канцелярии, Ми уже давно был у Такеды».
«Не без участия твоего хозяина», — хмыкнул я. «И да, я был знаком с капитаном».
«Был?» — с надеждой в голосе прошептала Мидори. «Он...»
«Он мертв», — коротко ответил я. «А что с Майей?»
«Ее не тронули», — ответила Мидори. «Она покинула дом Джина на следующий день после того, как вас забрали. Больше я ее не видела».
Я тяжело вздохнул и задумался. Пока я пытался сообразить, что делать дальше, Мидори продолжила говорить. Сперва тихо, но с каждым новым словом ее голос наливался силой. Ее прорвало, словно застарелый нарыв. Чего я действительно не ожидал, так это того, что дриада начнет изливать мне свою душу.
«Джина отпустили через несколько дней», — говорила она, глядя в одну точку. «Когда он вернулся домой, мы сперва даже его не узнали. Без лечения темная хворь высосала всю его жизненную силу. Потом он слег и почти все время был в бреду. Мои зелья не помогали. Приглашенные нами лекари и целители бессильно разводили руками. Хворь убивала его».
Я нахмурился. Мне не было жаль предателя, но я словил себя на мысли, что мне близки чувства Мидори. А еще меня удивляла ее откровенность.
«Не дай вам, боги, ощутить то, что ощущают фамильяры, когда умирает хозяин», — с горящим взором произнесла дриада. «Когда Джина испустил дух, я думала, что сойду с ума». От ее слов по моей спине пробежал холодок. «Первое время мы с Клыком отказывались от еды», — сказала она и, криво усмехнувшись, добавила. «Но Огру было проще. Он топил свое горе в Эле». Помолчав немного, она хмыкнула. «Правильно у вас людей говорят. Беда не приходит одна. Тело Джина еще не успело остыть, как на пороге дома появился первый кредитор. Он явился в сопровождении Стряпчего и парочки городских стражников с документами, подтверждающими его право на дом и гладиаторскую школу. За несколько дней он наложил лапу на все имущество и банковские счета Джина». Она вдруг подняла голову и удивленно взглянула на меня, будто вспомнив о чем-то важном. «К слову, твою долю от продажи самки Полоза этот подонок не смог прикарманить. Появился какой-то ушлый гном с кипой бумаг и потребовал все твои деньги. Видел бы ты кислые рожи кредитора и его стряпчего в тот день. Как ты умудрился такое провернуть?»
Я усмехнулся. «Мади Белвокрут, как же я вовремя заключил с ним договор».
«Мой поверенный», — решил объяснить я. «Такому палец в рот не клади, без руки останешься».
«Гномы!» — не приминул вставить свои 5 медиков, все это время слушавший нас Добис. По его интонации было не совсем ясно, то ли это презрение, то ли уважение. Я слышал о непростых отношениях гоблинов с гномами. Одно знаю точно — дружественными их вряд ли можно назвать. Боровик на это уточнение лишь бессильно закатил глаза.
«Я уже примерно представляю, что было дальше», — подбодрил я Мидори. На лицо дриады легла тень. «Нас всех вышвырнули на улицу. После смерти Джина оказалось, что мы не были семьей. Первым к своим сородичам ушел Жуис. Оказалось, что в Айронвилле есть сильная диаспора гоблинов».
Я неосознанно повернул голову в сторону Добиса. Тот в подтверждение слов дриады важно кивнул и состроил многозначительную рожу.
«Леония вернулась к семье», — продолжала перечислять Мидори. «Клык подался на юг. За мной пришел Такеда и предложил служить Стальному Королю».
Ее последние слова заставили меня нахмуриться. Моя интуиция буквально взвыла. Здесь что-то не так.
«И ты так просто об этом мне рассказываешь?» Дриада растерянно пожал плечами. Ее изумрудные глаза широко распахнулись. Похоже, неожиданное откровение ее удивляет не меньше. Я сама не понимаю, почему так происходит. А ведь на мне висит клятва о неразглашении, но я чувствую, что тебе можно доверять. В тебе есть что-то давно забытое, что-то родное. Я нарушила клятву верности, данную королю, но великая система не наказывает меня за это. Я озадаченно обернулся к Добису и Боровику. Судя по вытянутой физиономии, гоблин, как и я, ничего не понимал. Чего не скажешь о Боровике. Он, похоже, знал, что происходит.
«Она не чувствует в тебе врага, потому что в тебе есть частица сердца леса», — произнес он и добавил. «Я тоже ее чувствую».
Так вот в чем секрет такой чувствительности Боровика. Выходит, некроманты смогли меня учуять по его вине. Любопытно, он знает об этом. А еще мне интересно знать, что делает один из лесовиков среди хаоситов. Тоже шпионит? Вряд ли. Змею так просто не проведешь. Здесь кроется что-то другое.
«Но как такое возможно?» — воскликнула Дриада и с встревоженным выражением лица вскочила на ноги. «Мое древо давно погибло, как и мой родной лес. Такого просто не может быть!»
«Может», — безапелляционно ответил Боровик. «Единожды посвященный лесу навсегда хранит ему верность, даже если это было очень давно».
«Тогда я тем более не понимаю, что общего у этого мальчишки с великим лесом!» Дриада перевела ошарашенный взгляд на меня.
«Думаешь, младшая, мне самому неинтересно?» — ответил Боровик. «С того момента, как он появился в цитадели, я постоянно чувствую зов леса».
На меня вопросительно уставились сразу три пары глаз. Отвечать я не спешил. Уже ясно, что богиня судьба свела меня с очень любопытными личностями. Этим подарком я должен воспользоваться по полной. Боровик назвал Дриаду младшей. С чего бы это? Неужели он тот, о котором говорил Леший, как о потенциальном хранителе? Первородный лесовик на службе хаоса? Странно. Тем временем в моей голове сам собой рождался довольно смелый план. «Во-первых, — начал я, — раз уж вы посвящены лесу, врага вы во мне не чувствуете по причине вот этого. Я извлек из эфемерного кармана амулет «Друг леса».
Но такой амулет может дать только...» Боровик
за все время впервые выглядел рассеянным. «Сердце леса», — договорил я за него. «Но это еще не все. Ты не зря чувствовал его зов. Следующим предметом, который я извлек из кармана, была шишка, которую дал мне Леший. Если Мидори совершенно с детским любопытством следила за происходящим, то Боровик, увидев амулет, как-то сразу подобрался. Он был похож сейчас на старика Кротона, жившего на соседней улице и прослужившего всю жизнь в городской страже. На старости лет он заметно погрузнел и обрюзг, но каждый раз, встречая на улице своих молодых коллег, старался вытянуться и, выпрямив спину, отсалютовать».
«Это то, что я думаю?» — пробормотал Боровик.
«Вероятно, да», — спокойно кивнул я. «Это амулет призыва, и прямо сейчас он, например, сообщает мне, что рядом со мной есть один потенциальный хранитель». Мидори и Добис одновременно посмотрели на Боровика. Похоже, гоблин знает, с кем имеет дело. «Этот амулет я получил от Лешего с наказом очень серьезно подойти к выбору претендента».
«В чем же будет заключаться его миссия?» —
заикаясь, спросил Боровик. Вынув руку из кармана, я медленно разжал кулак. На моей ладони лежало маленькое семечко, окутанное светло-зеленым магическим свечением. «Он должен стать хранителем сердца леса». Я еще не успел договорить, как, к моему удивлению, Боровик и Мидори медленно опустились на колени. В глазах у обоих застыли слезы благоговения и радости. Только сейчас я по-настоящему осознал, чем одарило меня великое древо.